Глава третья. А Джустино Пизано рискует своей головой. Откомандированный на желтый корабль стрелок быстро вернулся с сухим платьем де Алена, который к этому времени успел уже оправиться от пережитого потрясения и в сопровождении товарищей смело вошел в банкетную залу. Уже и в те отдаленные времена, о которых теперь идет речь, придворные повара отличались большим мастерством. Здесь впервые после скудной трапезы Булье и весьма скромных обедов леди Лорен Аллен увидал такие изысканные блюда, такую роскошную сервировку, о которой он и во сне никогда не мечтал. Жареные павлины и фазаны, красиво убранные их собственными перьями, так что птица сидела на блюде, словно живая. Медвежьи и кабаньи головы с позолоченными клыками. Желе в виде 12 апостолов, огромный паштет, изображающий точную копию королевского дворца в Виндзоре, все это бесшумно подавалось важными на вид придворными лакеями. Сэр Найджел, обедавший с его высочеством во внутренних покоях, передал через пажа своим оруженосцам, чтобы они отправились на ночь в гостиницу «Полумесяц», так как он, сэр Найджел, намерен провести этот вечер в обществе лорда Шандо. После обеда, окончившегося веселыми песнями, наши молодые оруженосцы отправились отыскивать гостиницу «Полумесяц». Моросил дождь, и потому, укутавшись плащами, они быстро зашагали по улицам старинного города. Несмотря на погоду и вечерний час, в этом воинственном, торговом и богатом городе царило оживление. Стук копыт, брецание оружия, крик пьяных гуляк, звонкий смех женщин — все это висело в воздухе над шумными улицами, словно туман над болотом. Но из всей этой разнокалиберной и пестрой толпы сразу обратила на себя внимание молодых оруженосцев одна странная пара, состоявшая из высокого широкоплечего хромого мужчины, который бережно нес под мышкой какой-то предмет, завернутой в темную материю, и молодой стройной девушки с быстрой летящей походкой и грациозной фигурой. Последняя так плотно укуталась плащом, что ничего нельзя было разглядеть, кроме двух блестевших, как угольки, черных глаз. Высокий человек шел, едва передвигая ноги и опираясь одной рукой на плечо девушки, а другой крепко прижимая к боку свою драгоценную ношу. Но всякий раз, когда они попадали в густую толпу, девушка моментально выскакивала вперед и начинала энергично работать плечами и руками, расчищая дорогу хромому старику. Странный вид этого человека, молодость его спутницы и заботы, которыми они окружали свою ношу, невольно возбудили сильное любопытство англичан, которые придвинулись поближе к этой оригинальной парочке. «Иди, иди, дитя мое», — сказал хромой старик на каком-то странном французском жаргоне. «Еще 60 шагов, и мы в безопасности». «Не бойтесь, отец», — ответила девушка чудным мелодичным голоском. «Смотрите, только не упадите». «Это какие-то варвары», — воскликнул старик, когда новая нахлынувшая толпа народа чуть не сшибла его с ног. «Клянусь богом, дорогая Тита, я до тех пор не выйду из дому, пока все они не уберутся в свой лагерь или в иное проклятое место. Проталкивайся, Тита, сильнее напирай плечом, вот так. О, Каспетто, мы пропали!» Их окружила такая густая толпа, что они вынуждены были остановиться. В это время стоявшие рядом порядком-таки подвыпившие английские стрелки, тоже, очевидно, заинтересованные этой парочкой, стали нахально разглядывать их и острить на их счет.
«Клянусь тремя королями», — сказал один из стрелков, — «у этого старикашки замечательно красивый костыль». «Эй, старина!» — обратился к старику другой англичанин. «Неужто подобает бравым английским стрелкам идти одним без красотки?» «Пойдем со мной, кралечка!» — кричал третий, схватив девушку за мантилью. «Нет-нет-нет, со мной, красавица, я первый тебя заметил», — заорал первый. «Что такое держит под мышкой эта старая жаба?» — заметил какой-то стрелок. «Смотрите, он прижимает к себе этот пакет, словно черт, папскую индульгенцию. «Давайте посмотрим, что у него там за сокровище!» — закричали стрелки и кинулись к старику, который с ужасом озирался вокруг и только сильнее прижимал к себе одной рукой девушку, а другой — пакет. «Не смейте их трогать!» — закричал Форд, отталкивая ближайшего стрелка. «Или вам будет худо!» «Придержите свои руки, а то вам самим будет худо!» — крикнул еле державшийся на ногах пьяный стрелок. «Молокосос!» — огрызнулся другой. «У каждого из нас есть свой господин. Станем мы слушать какого-то мальчишку!»
«Защитите нас, джентльмены!» — обратилась молодая девушка на ломаном французском языке к Форду и Аллену. «А то они нас обидят!» «Не бойтесь, миледи!» — ответил уверенно Аллен. «Пустите руку девушки, негодяи!»
«Не пускай ее в ад!» — крикнул чернобородый копьеносец, стальной нагрудник которого сверкал в темноте. «Я владел оружием, когда вас, щенки, еще на свете не было! Скажи только слово, и я тебя проучу!»
В это время при слабом свете уличного фонаря Аллен увидел невдалеке рыжие волосы и стальной шлем, на целую голову возвышавшийся над толпой.
«Джон! Эллиорд!»
— радостно воскликнул юноша, узнав своих товарищей.
«Помогите нам, друзья! Здесь оскорбляют девушку и беззащитного старика!» «Иду, малыш!» — отозвался Эллиорд, проталкиваясь через толпу в сопровождении большого Джона. «Голубчик, много вам придется работать, если вы задумали защищать всех угнетенных и невинных. Нельзя требовать, чтобы толпа пьяных английских стрелков вела себя скромно и прилично, как послушники за монастырской оградой. Но в чем дело?»
«Сам Эльвард из белого отряда!» — заорали во все горло подвыпившие стрелки, узнавшие своего боевого товарища. «Нигде не найдешь воина, который так искусно снесет голову басурманину или так охотно поцелует красивую девушку!»
«Ваша правда», — ответил Эльвард. «Я нисколько не изменился. Только сейчас оставьте в покое эту девушку, иначе, клянусь суставами, я вас всех распотрошу, как цыплят».
Внушительный вид Эльварда и могучие плечи Джона в качестве резервов оказали свое действие, так что старик с девушкой могли беспрепятственно продолжать свой путь.
«Хороший, храбрый сеньор!» — воскликнул старик, обнимая Аллена за шею. «Если бы не вы, эти варвары, отняли бы у меня титул и разбили бы мою голову на 1000 кусков!»
«О, они бы вас не тронули!» — ответил Аллен.
«Вы думаете, речь идет о моей голове?» — спросил со смехом старик. «Каспетто, нет! Я говорю о той голове, которую несу под мышкой!»
В это время они подошли к небольшому, но уютному на вид домику. «Может быть, сеньоры сделают честь и зайдут к нам, отец?» — спросила молодая девушка.
«Правда, Тита, правда, моя девочка, милости просим, сеньоры, окажите честь нашему убогому жилищу.
Огня, Джакомо, здесь 5 ступенек, так, наконец-то мы в безопасности. Ах, эти проклятые англичане! Возьмите гота, гунна и вандала, смешайте их вместе, прибавьте немного пирата, потом возьмите это сокровище, напоите его вином, и получится чистокровный англичанин. Есть ли такой уголок на земле, куда бы ни проник этот народ? Вы везде их найдете, кроме разве небес?»
«Дорогой отец», — заметила девушка, вводя в комнату хромого старика, «вы забываете, что эти добрые сеньоры тоже англичане?»
«Простите меня, старика, сеньоры! Пожалуйста, заходите. Здесь вы найдете много интересного по части живописи, но, к сожалению, на вашем острове ценят одно только военное искусство».
Молодые люди вошли в низкую просторную комнату с дубовыми панелями, освещенную 4 благовонными масляными лампочками. Мебели в комнате было очень мало, но зато на стенах, на полу, на столах везде виднелись картины ослепительного колорита, писанные по стеклу. Форд и Аллен остановились посредине комнаты с широко раскрытыми глазами. Да и не мудрено, потому что такой прекрасной живописи им никогда еще не приходилось видеть.
«Вам нравятся эти картины?» — спросил не менее удивленный художник. «Неужели и среди военных есть люди, понимающие искусство?» Но Ален теперь уже не слушал старика, так как весь был поглощен рассматриванием картин. «Какой колорит! Какие линии! Какое освещение!» — восклицал он время от времени, переходя от одной картины к другой. «Форд, Форд, идите сюда! Посмотрите святого Стефана! Не правда ли, так и хочется отнять у мучителей эти ужасные камни? А этот олень? Правый! Я, кажется, видел его в нашем монастырском лесу. Этот почтенный джентльмен, вероятно, один из тех великих живописцев, о которых рассказывал мне брат Бартоломей. Надо было видеть, как просияло смуглое и морщинистое лицо старика при виде непритворного восхищения молодых англичан. Между тем дочь его уже успела снять мантилью и открыла свое прекрасное лицо, представлявшее образец совершеннейшей итальянской красоты. И глаза Форда давно уже забыли о картине и не отрывались от красивой девушки. Аллен продолжал любоваться картинами, когда замечательный художник, бережно развернув свою ношу, издали показал ее молодому человеку. «А как вам это понравится, сэр?» — спросил он, показывая на неоконченную картину на стекле, изображавшую голову, окруженную сиянием такого нежного тона, что юноше показалось, будто живое человеческое лицо глядит на него задумчивым, печальным взором. «Боже мой! Что это за картина?» — воскликнул Аллен, прижимая к груди обе руки. «И вы рисковали идти с нею в толпе! Да, черт возьми, разбить такую вещь все равно, что разбить мое сердце. Тита, налей-ка нам вина из флорентийской бутылки. Я пишу эту картину для окна на клиросе церкви Сен-Реми. Но послушайте, молодой сэр, судя по вашим словам, вы сами кое-что понимаете в искусстве». «Могу ли я говорить об этом в вашем присутствии?» — ответил Аллен, сильно покраснев. «Действительно, меня учили в монастыре владеть кистью, но разве это значит уметь писать?» «Вот вам бумага, кисти, краски», — сказал старик. «Стекла вам не даю, потому что писать по стеклу — целая наука. Покажите, как вы работаете». В то время как Форд, увлекшись своей новой знакомой, разговаривал с ней на франко-англо-итальянском языке, а старый художник тщательно осматривал свою картину, чтобы убедиться, нет ли где-нибудь легкой царапины, Аллен смелыми взмахами кисти в одну минуту набросал на бумаге женскую головку. «Черт!» — воскликнул художник, подняв глаза на работу юноши. «У вас есть талант, даже большой талант, молодой сэр. Это лицо ангела».
«Леди Мот Лорин!» — вскричал еще более удивленный Форд.
«Как? Вы узнали? Значит, похоже?» — спросил смущенный Аллен. «Тем лучше, если вы можете на память написать портрет», — заметил художник. «Я от Джустино Пизано, сын Андреа Пизано, говорю вам, что у вас есть талант. Оставайтесь у меня, и я научу вас всем тайнам живописи по стеклу. Я связан клятвой не оставлять моего господина, пока не кончится война», — ответил Аллен. «Война, война!» — в сердцах воскликнул итальянец. «А что такое, спрашивается, эти ваши прославленные герои? Мошенники, убийцы и больше ничего? А, пербачо! Только у нас в Италии есть настоящие великие люди. Вы разрушаете, истребляете, а они создают, воздвигают. Если бы вы видели мою дорогую Пизу, монастырь Камносанто, слышали нежный звон его колоколов в прозрачном итальянском воздухе. Там видел я своими собственными глазами Андреа Аркано, Таддео Джедди, Стефано, Симона Мемми. Людей, которым я недостоин растирать краски. Да, сеньоры, там есть действительно великие люди, имена которых будет помнить потомство. А ваши солдаты — враги человечества.
Но кто бы защищал этих великих людей, если бы не было солдат? — вмешался в разговор Форд.
Художник не успел еще ответить, как на улице раздался пронзительный звук трубы, игравшей вечернюю зорю.
— О, опять эти противные звуки! — вскричал старик, закрывая уши.
— Пора идти, — заметил Форд, — хотя я предпочел бы навеки остаться здесь среди красоты и искусства.
Прелестная Тита поняла его намек и покраснела до ушей. Старик-художник и его красивая дочь наконец распростились с молодыми людьми, взяв с них обещание, что они скоро опять завернут к ним. Дождь перестал. На улице стало еще темнее, но спокойнее. Молодые люди, боясь, чтобы сэр Найджел не вернулся раньше них, быстро зашагали по Королевской улице к Рю-де-Потри, где находилась гостиница «Полумесяц».